продолжаем читать книгу притчи, чтобы почерпнуть оттуда некие важные свидетельства о правильном, должном отношении человека к человеку. Вот такое свидетельство книги притчи. «Кто притесняет бедного, тот хулит Творца его. Чтущий же его, то есть Творца, благотворит нуждающемуся». Притча, 14 глава, 31 стих. Здесь тоже, конечно же, говорится о милосердии. И вообще слов, которые побуждают человека к милосердию, в книге притч очень много. И книга притч, она как бы подразделяет вот три сферы, три образа милосердного бытия, три образа милосердного отношения к ближнему. Первое – это то, о чем сказано было в этом стихе, благотворительность, то есть ближнему надо благотворить. Второй аспект проявления милосердия – это щедрость, то есть в принципе не жалеть, когда у тебя что-то есть, кто скупо сеет, тот скупо пожнет, кто щедро сеет, щедро пожнет это из апостола Павла. И третий аспект милосердия – это способность прощать. Вот такое более духовное отношение. Но надо понимать, что в контексте Ветхого Завета, когда мы слышим слова о прощении, и буквально почти иногда в том же вот выражении «прощение долгов», вот во Второзаконии были такие слова, «прощение долгов», имеется в виду именно конкретные долги. То есть человек взял у нас в долг, и мы должны ему простить. Это, говоря, скажем, с исторической точки зрения, в историческом аспекте, это было такой мерой, которая помогала избежать долгового рабства. То есть человек, не умея, никак образом не может он свести концы с концами, дебет с кредитом, у него постоянно нехватка пищи, одежды, он, конечно, занимает у человека, у которого есть что занять, и он должен вернуть когда-то. Но как он может вернуть, если у него нет никакого прибытка? То есть он взял в долг, все это истратил на свои нужды, потом идет снова брать в долг, потому что никаким образом получить приращение, вот эту прибавочную стоимость, чтобы хватило на себя и отдать долг, как правило, такой возможности у многих не бывает. И в конце концов такой человек попадает в долговую кабалу. То есть он, не умея чем расплатиться, он продает себя в рабство во всех, в принципе, древних обществах, и в Древней Греции, и в Древней Руси. Это было вечным рабством. В Древней Греции имеется в виду законодательство Солона, которое это долговое рабство запретило. А вот до его реформ оно было, и во многих других восточных империях, монархиях оно было, это долговое рабство. Так вот, в Израиле, чтобы это долговое рабство вообще не было, не состоялось, вот были как раз такие особые специальные субботние года, юбилейные года, субботние года, в которые предполагалось всех, кто должен простить, и отпустить, то есть он мне отныне ничего не должен. Вот все то имущество, которое он когда-то у меня взял, все эти долги я ему простил. Вот это вот милосердие, оно вот в контексте Ветхого Завета имеет очень часто именно такой и финансово-экономический аспект по преимуществу. Мы, воспитанные на молитвы, точнее на толкованиях молитвы «Отче наш» внутри православной христианской традиции, мы понимаем, что вот нас так научили, что долги – это не только долговые обязательства в экономическом спектре, а именно вообще все наши недостатки и неправильности в отношении наших близких. Но вот это вот тоже милосердие. Об этом, скажем, хорошо сказано в книге «Притч» в 20 главе. «Не говори». Там даже вот этот момент прощения усилен с неожиданной для вот Ветхого Завета силой. «Не говори, я отплачу за зло, предоставь Господу, и Он сохранит тебя». Интересная мысль, то есть человек должен, будучи обижаемым, предоставить себя Господу, предоставить Господу отмщение за себя, и это приведет к тому, что Бог сохранит человека от всякого зла. Если мы не даем место Господу, не отдаем суд в Его руки, тогда мы таким образом как бы обнажаемся от защиты Божьей и становимся беззащитными, потому что решили сами себя защитить. Мы когда-то, читая Священное Писание, об этом говорили, когда человек надеется на себя, Бог отступает. Не потому, что он злой, а потому, что человек его отодвигает в сторону, он сам захотел быть хозяином своей жизни. Хорошо, будь. Человек сам хочет себя защитить, придумать способ защиты. Хорошо, защищай, но Бог отходит в сторону. Еще один фрагмент из книги Притчи. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его. Глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Притчи. Книга Притч, 6 глава, 16 по 19 стих. Конечно, нам больше всего и лучше всего обратить внимание на следующие слова. Глаза гордые, язык лживый и сеющий раздор между братьями – это мерзость пред Богом. То есть гордый человек – человек гордо смотрящий и превозносящийся, высящийся, яко кедр ливанский, над всеми окружающими его людьми, это человек, который в силу того, что он не солидарен с человечеством, он считает себя выше всего человеческого, вот он приподнял сам себя, превознес сам себя над некой массой серы, над неким таким стадом человеческим. Он горд именно потому, что он особенный, он не такой, как все. Вот эта гордыня, она бесчеловечна. Он сам себя выделил из человеческого рода, как бы вот противопоставил себя ему, и таким образом он сам о себе свидетельствует, что он не дочеловек, он бесчеловечный человек. И действительно, ведь не только и не столько христианство призывает людей к смирению против гордыни, как пагубного заблуждения, пагубной страсти человеческой выступали очень многие учителя человечества, и во всех этических системах про гордыню как некое бесчеловечное и вредное для человека состояние говорят все. И вот здесь опять-таки это повторяет. Второе – это язык лживый, то есть человек, который лжет, человек, который обманывает, который не может сказать правду, этот человек не может быть христианином, потому что христианин – служитель истины. Он живет в истине, потому что он живет во Христе. Он предан истине, потому что предан Христу. В нем живет Дух истины, потому что в крещении дается Дух Святый ему. Если он всем этим, всего этого не знает и позволяет себе лукавить и лгать, не говорить правду, обманывать, то такой человек как бы изгоняет из себя тот дух истины, потому что дух истины пребывать в лживом сердце не может. И лживостью своей человек изгоняет дух Божий вон. Вот почему и мальчиков по преимуществу, и девочек необходимо учить говорить правду. Но надо учить разумно и с умом, потому что вот надо побудить, надо показать ужас лжи, смертоносность лжи и показать, что действительно правда, она всегда приводит к добру. То есть, ну скажем так, если человек набрался мужества и сказал правду для себя неприятную, а мы его за это, как родители, наказали, хотя он действительно и виноват, вот, и достоин наказания, но он сказал правду, а мы не заметили этого, наказали, и, быть может, человек больше никогда правды не скажет. Он подумает, какая разница, родители все равно бы узнали и наказали меня, а я сказал правду, а они этого не заметили, наказали меня все-таки снова. Надо уметь найти вот ту середину, тот царский путь, чтобы не попасть ни в одну из крайностей, но надо понимать, что воспитать честного человека, говорящего правду, в наше время стоит очень многих усилий, но и человек такой действительно достойный представитель человеческого рода. Честь – это то, чем раньше дорожили едва ли не с детства. И у людей говорить честным получалось едва ли не как-то автоматически, и лживый человек презирался всеми. Сейчас такое время, такие ценности, что человек правдивый, он неприятен, неудобен, и честность едва ли не является ругательным словом. Ты что такой честный-то? Ты зачем так живешь-то? Мол, даже позоришь нас своей честностью. И вот воспитать в наше время честь и честность, чтобы человек и сердце имел не лживое, и уста не лживые, очень трудно, но без этого и дальнейшего христианского воспитания не получится. Если мы учим человека молитвам и постам, если мы учим его, объясняем храмом богослужения, но при этом не научили его говорить правду и быть честным, тогда от всего прочего нет никакой пользы, никакого прока для человека. Ну и последнее в этом свидетельстве, сеющий раздор между братьями. Понятно, что христианская община или семья, как малая церковь, она может очень легко разрушиться от одного человека, который просто начинает выдумывать, лгать, лукавить и разносить слухи про своих братьев. Вот, если пользоваться, скажем, мыслью, свидетельством царя и пророка Давида, как он озвучил это в 100-м псалме, то такому человеку просто не место ни в церкви, ни в общине, и такого человека надо изгонять, потому что, да, может, нам его и жалко, но надо изгонять, потому что этот человек разрушит и погубит все. Он отравит всю воду в колодце, он отравит человеческую общность, и таким образом он разрушит то, за что умер Христос. Если человек согласен изменить свои отношения и покаяться, то это другое дело. Но человек, который видным образом, своим лукавым языком и наговорами разрушает общину, такого человека нужно изгонять из общины. Его нужно отлучать от общины, потому что за общину мы все в совокупности, участники этой общины, мы в ответе. Как воспитывать детей? И это очень важный аспект и книги «Притчи», и очень важно для понимания нравственности, потому что ведь человек, который хочет научиться нравственной жизни, который хочет всему придать нравственное измерение, он не может обойти вопроса воспитания, ведь воспитание это и есть в первую очередь и по преимуществу трансляция, передача нравственных ценностей, точнее, некой парадигмы нравственной ценности, то есть некой сконструированной такой системы, конструкции из этих ценностей, где одна ценность поддерживает другую, не просто перечень этих ценностей, а некий жизнеспособный конструкт, модель поведения, в которой человек должен и узнать, и усвоить, и начать в соответствии с этой моделью жить. Вот, собственно, главная цель воспитания всегда была и всегда будет. Конечно, там есть еще разные аспекты, скажем, там патриотическое воспитание, эстетическое воспитание, всякое экологическое воспитание, но это все некие надстройки, некие дополнения, некие придатки, которые вот к этому конструкту в разные миры, в разные общества, в разное время они присоединяются. Но главным остается вот это воспитание человека, способного жить в той же системе нравственных установок, в которой жили его отцы, его деды, прадеды и так далее. Вот это передает система воспитания. И, конечно, с этой точки зрения, если мы говорим о нравственном мире человека, о нравственных установках, то, естественно, обойти вопрос воспитания мы тоже никак не можем, потому что это часть нравственного бытия человека. Хотя бы просто потому, что передавая другим некую систему нравственных ориентиров и ценностей, мы, действительно, это не просто прочитанная книга или набор заповедей без комментариев, толкований и вообще без чего-либо еще, человек должен примером своим, опытом жизни своей показать, как жить по этим заповедям. И вот именно потому, что раньше это люди делать умели, потому и вот таким образом нравственная система как-то транслировалась, не размывалась, не разрушалась, именно потому, что была преемственность опыта жизни в этой самой модели нравственного поведения. Скажем, когда какой-нибудь римский патриций хотел воспитать в своем сыне патриотические чувства, он не давал ему брошюрку или, скажем, сочинение Сенеки о том, что такое настоящий мужчина и что такое настоящий патриотизм. И не надо было сенату римскому принимать документы, которые бы описывали и призывали к патриотическому воспитанию детей. Во всем этом не было нужды. Этот самый патриций, отец, служил Риму и готов был умереть за Рим, и умирал за Рим, и рассказывал сыну своему о том, чем сам жил, рассказывал о своих друзьях и показывал этих друзей, которые сами жили для Рима, во славу Рима, отдавая жизнь и имущество на спасение Рима. И отец таким образом как бы привлекал, вовлекал в свою жизнь сына, и сын, подражая и перенимая этот опыт жизни отца, как бы заражался этим опытом и сам, в свою очередь, занимал его место, когда приходило время, и тому же самому учил сын. Не чтение книг, не запоминание слов, заповедей, стихов, а когда вот человек живет сам во имя некой ценности, идеала, и естественным образом привлекает к этому же и своих детей. Вот так осуществляется преемственность воспитания, и, конечно, поэтому и воспитание по преимуществу как раз относится к сфере и нравственного поведения, и, значит, и нравственного богословия тоже. Нравственный человек не может не заботиться о веренных ему людях, а семья, дети – это веренные ему люди. И любой, конечно, способ и прием, и метод педагогический, он не имеет 100% гарантии. Нельзя сказать, что вот делай так, говори так, поступай так, и твой сын точно будет достойным человеком. Нет, к сожалению, кроме наших воспитательных усилий, есть еще общество, есть еще средства массовой информации, улица, школа и много чего еще. И главное, есть его собственная свобода, о которой никто, кроме него самого и Бога, не знает и понятия не имеет. И что выберет в конечном счете человек, знает только Бог и его Творец, измеривший и познавший все. Вот. Ну, таким образом, мы можем создать только условия, которые помогают сформироваться нравственному сознанию и воспитать сердце человека. Важно помнить, конечно, что речь идет именно о нравственном воспитании, а не о религиозном воспитании. То есть, как книга «Притч», на основании которой мы по-прежнему будем вот, говорим о нравственном воспитании, книга «Притч», она говорит именно о нравственном воспитании, а не религиозном воспитании. Есть разница, и эту разницу надо увидеть, эту разницу надо понять. Скажем, если человек не молится, это его право, выбор, это может хорошо, может быть плохо, вот, это его отношение к Богу. За это нельзя ругать, за это нельзя наказывать, если он не молится. За это и не стоит и хвалить, если он молится, он хочет и молится. Поощрить может быть, да, но опять-таки тут можно добиться того, что человек все будет делать на показ. В любом случае, это совсем другое явление. Человек может ходить в храм, это религиозная практика, он может там себя как-то вести, может даже нехорошо себя вести, может хорошо себя вести. Это не то. Книга «Притч» говорит не об этом. Она говорит именно о нравственности. Если ты не молишься, это хорошо или плохо, но это твое право, это твой выбор, это ты сам поймешь, как тебе лучше, и разберешься со временем. Я не могу тебя ни заставить, ни научить молиться, если ты этого не хочешь, если к этому ничего не стремится твое сердце. Но если человек обижает другого человека, если он обижает слабого, это уже не его личное дело. И не мое личное дело. Это реакция общества. И общество, и я, как его отец, или воспитатель, учитель, должен реагировать однозначно, справедливо и тотчас же, сразу же. Потому что эти вещи попускать, эти вещи пропускать и упускать ни в коем случае нельзя. Область религиозная, она отчасти, хотя бы отчасти, она есть выбор самого человека. Область нравственная, оно есть предписание человеку его человечности. Есть предупреждение о том, что если ты нарушаешь эти заповеди, тебе не место в человеческом обществе. И ты, если это общество здоровое, а ты нарушаешь человеческие нормы, ты будешь извержен из этого общества и останешься в одиночестве. Будешь маргиналом, говоря современным языком социологии. Будешь отверженным, ты будешь презираемым человеком, ты будешь социально несостоятельным человеком. А если общество будет больное, то ты будешь тем элементом, который будет разрушать это общество. Ты будешь приносить в него смерть, разрушая все больше его и, естественно, самого себя. То есть религиозность всегда предполагает некий личностный порыв, некое личностное стремление к Богу, которого ищет человек. И действительно проявление свободной личности. А нравственность – это то, что принадлежит заботе общества. То, на что общество призвано и должно, и семья тоже должны призваны реагировать очень конкретно. Вот эту разницу между нравственным и религиозным воспитанием необходимо всегда учитывать. Ну вот такие, например, слова. Кто жалеет, известный, между прочим, и самый, может, пререкаемый в отношении, именно свидетельство книги «Притчи о воспитании». «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, доставит радость души твоей. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд матери своей». Вот такие свидетельства достаточно известны. Конечно, можно вспомнить и нужно вспомнить, но мне хотелось бы сказать все-таки о другом. Но можно вспомнить свидетельство послания апостола Павла к евреям, где он говорит о том, что Бог, кого любит, того наказывает. И действительно, каждый знает, если он вообще что-либо знает в самом себе и в своих отношениях с Богом, он знает, что Бог его наказывает. Конечно, это наказание очень милостивое, но иногда бывает очень болезненным и суровым. Правда, наказывая нас, Он никогда нас не оставляет. Он всегда готов нас утешить, но и наказание это бывает необходимо, и всякий наказуемый Богом знает это. Но мне хотелось бы акцентировать внимание на другом. Наказание, вот так, как оно звучит в этих строчках, оно состоит из двух частей. То есть сам феномен, духовный феномен наказания состоит из двух частей, так как говорится об этом вот как раз в книге притчи. Во-первых, это, собственно, наказание, то есть в данном случае розги. Второй элемент, на котором мы и остановим внимание, это обличение. Всегда розга, некий такой вот акт сам наказания, он всегда соответствует, всегда совместен с обличением. Человек наказуемый всегда первоначально должен быть обличен. То есть нужно показать неправду, неправильность, ложь его сердечных устремлений, его жизненных установок, тем более, что он может просто пока и не разбираться в том, что такое хорошо или что такое плохо. Вот, например, усиливая этот эффект, говорят следующие слова. «Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящий обличение погибнет». Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличение, тот приобретет разум. Это очень важное обличение, это очень важный инструмент созидания нравственного сознания. Потому что так растет человек тогда, когда ему показывают, в чем его неправильность. Если человеку никогда не говорить, в чем он неправ, он никогда не будет нравственно расти, он вообще не будет расти. Ни профессионально, ни культурно, никак. Человек растет тогда, когда он понимает, в чем он ошибся, в чем он был неправ, в чем его заблуждение. Так возникает рост где угодно, в карьере, в профессии, в церковной жизни. Ведь исповедь – это и есть самообличение, которое было предварено обличениями от Бога. И если мы покрываем человека, не обличаем его, не показываем, где он неправ и почему он неправ, то мы таким образом человека делаем неспособным к изменению и неспособным дальше реализоваться ни в какой области человеческой жизни. Он нигде не сможет себя реализовать, потому что он не научился критически воспринимать собственную жизнь и собственные поступки. Он не научился судить самого себя.